Глава 5. На подлете к планете Стегове Алиса достала фотографии, сделанные совсем недавно студентом, которому пришлось оттуда убежать. «Смотри», — сказала она Пашке, — «белые пятна на севере и юге планеты увеличились». Явно ледники надвигаются с полюсов к экватору. Значит, есть опасность, что жизнь на планете скоро погибнет. «Какая страшная катастрофа! У меня уже все поджилки трясутся», — сказал и мальчик. «Скорее бы там оказаться! Ведь катастрофы излучают особые волны, а я единственный человек в галактике, который их умеет принимать и впитывать». Он облизнул губы красным остреньким язычком, и Алиса заподозрила, что он не только смотрит на катастрофы, но и питается ими. Не будь катастроф, и мальчик умер бы от голода. «Где будем садиться?» — спросил Гайдо. «Давай сначала осмотримся», — предложила Алиса. «Снижайся и включи кинокамеры. Нам нужно понять, кто здесь обитает». Гайдо снизился у оконечности северных ледников. Это было грустное зрелище. С бреющего полета можно было рассмотреть, как километровая стена льда медленно ползет по равнине, снося холмы, заполняя реки и озера, как спички ломая деревья. «Невероятная скорость для ледника», — сообщил Гайдо. «Километр в час! И за день температура падает на градус». «Еще несколько недель, и вся планета будет покрыта льдом». «Это ужасно», — сказала Алиса. «Как только мы вернемся домой, надо будет сообщить в службу галактической безопасности. Может быть, они найдут способ обогреть планету». «Ох, какая замечательная катастрофа!» — и мальчик потирал ручки. Ему нравилось то, что он видел на экране. «Совершенно ненормальный человек», — произнес Гайдо. «Как все гении», — согласился катастрофист. «Как все гении, я выгляжу ненормальным с точки зрения банальных и глупых существ». Гайдо замолчал. Ему не нравилось, что его отнесли к банальным существам, но что возразить, он не сообразил. Гайдо летел совсем низко. Под ним раскинулись обширные леса. Большинство деревьев стояли без листвы, замерзшие или гибнущие. Еще несколько месяцев назад это были тропические вечно зеленые леса, которые не могут выжить в холодном климате. Вскоре миновали большое озеро, по берегам которого росли пальмы. Листья пальм пожухли и стали бурыми. Там, на берегу озера, они увидели первых обитателей планеты. В озере плавали ящеры. У них были округлые тюленьи тела с короткими хвостами и длинными шеями, которые заканчивались маленькими змеиными головами. «Водоплавающие ящеры», — сказал Пашка, — «похожи на наших земных плезиозавров». «Какие размеры, Гайдо?» «Длина 12 метров», — ответил корабль, включая хвост. «Недолго им здесь плавать», — сказал катастрофист. «Видите, уже лед по берегам образуется». Озеро осталось позади. Правда, всегда можно будет проглядеть его на видео. Через полчаса полета Алиса заметила, что растительность внизу уже не так угнетена, как возле ледника. Видно, здесь у экватора было теплее. Между холмами, покрытыми лесами, тянулась степь, где бродило немало животных. По степи медленно, с достоинством, брели корабли саванны, гигантские динозавры на толстых ногах. Они лениво срывали листву с деревьев. Похожие на ощипанных страусов, между ними носились стайками прыгающие птицы-ящеры. Несколько летающих ящеров возились вокруг трупа погибшего гиганта, терзая его и вырывая загнутыми зубастыми клювами куски мяса. Гайдо тщательно снимал всех животных и пейзажи, собирая информацию для путешественников. Вскоре степь кончилась, и корабль понесся вдоль колоссального скалистого обрыва, вершина которого исчезала в облаках. Обрыв был усеян пещерами, как будто оспинами. Некоторые из них, особенно у подножья обрыва, были так велики, что в них мог спрятаться любой из местных гигантов. «Смотрите!» — воскликнула Алиса. Они увидели, что перед одной из больших пещер стоит на задних лапах крупный зубастый динозавр, словно охраняет то, что спрятано внутри. «Заметили место?» — спросила Алиса. «Разумеется», — ответил Гайдо. Он снизил скорость, чтобы получше рассмотреть обрыв. Вскоре они увидели еще пару пещер с часовыми. Динозавры, как по команде, подняли головы, следя за Гайдо, и один из них раскрыл пасть, словно угрожая кораблю. «Возможно, у них есть зачатки сознания», — сказал Гайдо. «И если кто и избил несчастного студента», — согласилась Алиса, «то, вернее всего, такие чудовища, как эти. Интересно, что они могут прятать в пещерах?» У третьей пещеры, такой же пещеры с охраной, происходила в тот момент драматическая сцена. Гигантские жабы с рогами длиной и толщиной в человеческую руку рвались в пещеру, а динозавры защищались. Жабы полосовали рогами, покрытые крупной чешуей и пластинами шкуры динозавров, но у динозавров были клыки и когти не хуже тигриных. Гайдо завис над сценой боя. Очень хотелось узнать, чем он кончится. Окончился бой неожиданно. Жабы вдруг разом повернулись и не спеша запрыгали прочь. Динозавры тут же принялись зализывать раны, не делая попытки догнать врагов. Динозавры заметили зависший над их головами космический корабль и начали скалить гигантские пасти и подпрыгивать, угрожая Гайдо. «Они уже видели нечто подобное», — заметил катастрофист. В этот день он вел себя тихо, словно готовился к встрече с любимой катастрофой, а теперь сидел, прижав нос к иллюминатору, и только восторженно ахал при виде ледника или гибнущих лесов. «Я обязательно должна попасть в эти пещеры», — сказала Алиса. «Зачем?» — удивился кораблик. «Интуиция подсказывает мне. Там таится что-то важное», — откликнулась Алиса. «Ведь мы до сих пор не имеем плана действий. Мы прилетели спасать зверей, а звери об этом не знают, и мы сами не знаем, как это сделать, если на них наступает ледник. Мне уже приходилось бывать в мире, где начинался ледниковый период, но там был сказочный мир, и ледники наступали несколько сот лет, а здесь... «Мир настоящий и катастрофа настоящая!» — радостно отозвался Эмальчик. Со стены упала картина, изображавшая березовую рощу под Вроцлавом, ударила Эмальчика углом по затылку, и хоть он храбрился и уверял, что это не катастрофа, а просто неприятность, на голове у него выросла шишка размером с яблоко. «Сначала...» «Надо выбрать место для посадки», — сказал Гайдо. «Впереди я вижу гряду каменных холмов с голубыми плоскими вершинами. На крайней вершине есть озеро. Как вы смотрите на то, чтобы мне опуститься в озеро?» «Замечательно», — ответил Пашка. «Только непонятно, как мы будем в тебя попадать». «Через верхний люк», — ответил Гайдо. «Я от него перекину один из манипуляторов, как мостик на край озерца». «Смешно», — сказал Пашка. «Зато если здесь есть ящеры, которые не любят космических гостей», — сказала Алиса, «они ни о чем не догадаются». Через несколько минут Гайдо осторожно опустился в озеро на вершине холма. Вода даже не взволновалась. «Скорее!» — торопился и мальчик. «Откройте люк! Я хочу вдохнуть свежего воздуха катастроф!» Правда, он был не одинок. Всем хотелось поскорее вылезти наружу. Гайдо открыл люк и протянул манипулятор, как мостик. Оттолкнув всех, и мальчик первым выбежал на обрывистый край холма. Бесконечным зеленым ковром тянулся лес. За ним поднимались голубые горы. Ближе была видна извилистая полоса реки. Холодный ветер пронизывал до костей. Над головами пролетел небольшой ящер с перепончатыми крыльями. Порывом ветра его опрокинуло и понесло вниз, к вершинам деревьев. И мальчик натянул на уши свою черную шляпу, рыжие лохмы торчали из-под нее, и мальчик поморщился. «Болит?» — спросил Пашка. «Я привык к синякам и шишкам», — ответил катастрофист. «В моей профессии лучше иметь запасную голову или три». «Что вы сейчас будете делать?» — спросила Алиса. «Пойду», — просто ответил катастрофист. «Нюхом чую, куда надо идти. Вы не откажете мне в нескольких консервных банках продовольствия?» «Не откажу», — откликнулся Гайдо. «Берите, что хотите, только не задерживайтесь». Катастрофист загадочно улыбнулся. «Не стоит меня гнать», — прошептал он. «Я вам еще сильно пригожусь». За 5 минут Гайдо набил рюкзак катастрофиста консервными банками и протянул его манипулятором хозяину. «Спасибо», — сказал и мальчик. «Было очень приятно с вами путешествовать». Он обернулся, потянулся к манипулятору, чтобы взять рюкзак, зашатался. Носище и мальчика перевесил и потянул его вниз. Падая в воду, он схватился за Пашку. Пашка не устоял на ногах и тоже полетел в холодное озеро. Но реакция Гайдо, который, как утверждал потом, предвидел, что все кончится именно так, была отменной. Он опустил рюкзак и схватил Пашку за шиворот в тот момент, когда он уже касался воды. Он поставил Пашку на берег рядом с Алисой, а сам сунул манипулятор в озеро и выволок промокшего, нахлебавшегося воды катастрофиста. «Будем сушиться и обогреваться?» — спросил Гайдо. «Еще чего не хватало!» — гордо ответил катастрофист. Он натянул лямки мокрого рюкзака. «Надеюсь, там ничего не промокло?» — спросил он. «Ничего не промокло», — ответил Гайдо. «Я все предвидел». Катастрофист подобрал свою тросточку и, помахав ею на прощание, зашагал вниз с холма. «Что-то будет», — произнес Пашка. Он все еще не мог опомниться после своего полупадения в озеро. И мальчик как будто подслушал его негромкие слова. Он неудачно наступил на камень. Камень покатился вниз и по пути задел еще 2 камня. Сдвинулись другие камни вокруг и мальчика. И вот уже в грохоте и пыли с холма катится вниз небольшая лавина. На гребне лавины, оседлав большой серый булыжник, несется катастрофист и мальчик, размахивая тростью. Лавина врезалась в кусты. Некоторое время друзья ждали, не зашевелятся ли кусты, но все было тихо. «Боюсь», — произнес Пашка, — «что это была его последняя катастрофа». «Но как же он их не чувствует?» — возмутился Гайдо. «Надо мне лететь вниз и поработать манипуляторами». «Погоди», — сказала Алиса, — «мы сбегаем и посмотрим. Будет нужно, позовем тебя». В сопровождении Пашки Алиса побежала вниз, стараясь держаться в стороне от лавины, над которой еще стояла пыль. Внизу у речки, которая обмывала подножье холма, лавина замерла, вкатившись последними булыжниками в воду. Из-под них торчали ноги катастрофиста. Один из башмаков соскочил и лежал в воде. Алиса с Пашкой подбежали и, отбросив в сторону крупные камни, дружно вытащили катастрофиста из-под лавины. Когда его положили в воду, Он застонал, открыл глаза и произнес: «Наверное, вы хотите, чтобы в довершении всего я простудился?» «Нет!» — Алиса так обрадовалась, что и мальчик жив, что совсем на него не рассердилась. «Другое дело Пашка. Послушайте, — сказал он, — даже когда вы ушли от нас, вы все равно попадаете в катастрофы. Мы же не можем вас все время спасать!» «Это правильно. Больше такого не повторится!» Катастрофист, пошатываясь, поднялся. Пашка отдал ему ботинок. «Я пошел», — сообщил он. «Может быть, отдохнете?» — спросила Алиса. «Поднимитесь наверх. Гайдо даст вам пластырь». «Шрамы украшают людей моей профессии», — ответил и мальчик, и, прихрамывая, перешел речку вброд. Речка была совсем мелкой, но ему вода доставала до пояса, и раза два его чуть было не снесло.